Глава четвертая. В фойе зала армии и флота на Литейном было полным-полно людей. В перерыве все оживленно переговаривались, обсуждая только что увиденный спектакль Всеволода Мейерхольда. Ирина, которая прохаживалась под руку с Ракеловым, вдруг приостановилась. «Ники, смотрите же скорее. Вот же он, вот, Есенин. Это я о нем вам рассказывала», — указала взглядом настоящего неподалеку невысокого молодого человека с русыми вьющимися волосами, окруженного стайкой поклонниц. «Ирен, дорогая», — улыбнулся Ракелов, — «я не успеваю за ходом ваших мыслей. Вы же только что с жаром ругали Мейерхольда». «И вовсе я не ругала. Просто не понимаю ничего в таком искусстве. Я, знаете ли, воспитывалась на репертуаре Александринки. Кстати, вы были на премьере «Романтиков»?»
«Не пришлось, к сожалению».
«Жаль. Было просто изумительно. Вызывали автора уже после второго действия. Мережковский был такой счастливый. Между прочим, — щебетала она, — я тоже иногда пишу стихи. Кстати, говорят, весьма недурно».
«Почитаете когда-нибудь?» — просительно посмотрел на нее Ракелов.
«Когда-нибудь», — уклончиво ответила Ирина.
«Я просто уверен, Рен, что вы не недурно, а очень даже хорошо пишете», — убежденно воскликнул Ракелов. «Кстати», — он указал на темноволосого мужчину, беседующего у входа в зал с Мейерхольдом, — «хотите, представлю вас Михаилу Кузьмину?»
«Вы знакомы с Михаилом Кузьминым?» — изумилась Ирина. «Быть не может. Я, знаете ли, его страстная поклонница. Очень часто в памяти всплывают какие-то его строки и обязательно, как я в детстве говорила, в попад. К примеру, помните его «Что случается, то свято». Как же это верно? Именно так надобно принимать все, что преподносит нам жизнь. У него замечательный слог, и сам он такой чистый, как горный хрусталь. Ну, а вы, Ники, вам-то что нравится у Кузьмина?»
Ракелов замялся и даже опустил глаза.
«Можете вспомнить хоть одну его строчку? Ну-ка, ну-ка». Она потеребила спутнику за рукав. «Вот сейчас и проверим, какой вы на деле любитель поэзии».
Ракелов с полуулыбкой укоризненно покачал головой. «Ирен, похоже, вы испытание мне решили устроить. Ну что ж, извольте». Он, мгновенно посерьезнев, начал читать в полголоса: «В игольчатом сверканье заснеженных зеркал, нездешнее исканье и демонский оскал».
«Это мое самое любимое», — восторженно прервала его Ирина.
«Что ж, убедил я вас?» — спросил Ракелов с довольной улыбкой.
«Убедили, Ники», — Ирина взглянула одобрительно. «Сдаюсь. Хотя, сказать по правде, в этих стихах мне пока не все понятно».
«Мне представляется, что смысл этих строк», — начал было пояснять он.
«Бог мой, Ники, уж не вздумали вы мне объяснять?»
Ракелов растерянно замолк.
«Стихи нельзя препарировать, как лягушку», — с жаром продолжила она. «Стихи надобно пробовать вовсе не на вкус, а на послевкусие. Коли оно есть, значит, хорошее произведение. А смысл каждый понимает по-своему и не понимает тоже по-своему».
Сказав это, Ирина замолчала, задумавшись, но потом, весело взглянув на спутника, продолжила.
«А с Кузьминым, если честно, познакомиться очень хочу. И потому не стану».
Заметив немой вопрос в глазах Ракелова, пояснила:
«Да-да, не стану. Потому что очень люблю его стихи и потому склонна идеализировать его самого, как, впрочем, и все поклонницы его таланта. А вдруг, не дай бог, Кузьмин окажется не таким, как я его себе нарисовала? Знаете, Ники, нам, женщинам, иногда достаточно какой-то мелочи. Одного неловкого слова, снисходительного взгляда, банального прыща на носу или неприятного запаха, чеснока, например, чтобы разрушить чувство к кумиру, которое строилось годами и казалось незыблемым».
«Не сотвори себе кумира», — улыбнулся Ракелов. «Тогда не придется переживать разочарование. Впрочем, Насколько я знаю, Кузьмин чеснока не употребляет, — добавил он. Да и насчет...
Ой, Ники!
Ирина услышала звонок и, желая прекратить неудобный для себя разговор, потянула Ракелова за собой.
Пойдемте же скорее в зал. Перерыв заканчивается. Сейчас будет самое интересное.
Они прошли в зал и расположились на своих местах. Зрители постепенно рассаживались, тихо переговариваясь и с интересом незаметно поглядывая друг на друга. Дам, как обычно, интересовали наряды и украшения, мужчин — дамы. Наконец, под громкие аплодисменты, на сцену вышел Сергей Есенин. Поэты сменяли один другого. Ирина наслаждалась. Зал казался ей одним существом, внимающим звуком поэзии, и она ощущала себя частью этого существа, распахнутого для восприятия прекрасного. Вечер завершала похожая на Севиллу черноволосая Анна Ахматова, одетая в белое платье со стюартовским воротником, с высокой прической и неизменной незавитой челкой. «Мне никто сокровеннее не был, так меня никто не томил. Даже тот, кто на муку предал, даже тот, кто ласкал и забыл». Ирина почувствовала, как Ракелов осторожно взял ее за руку и краем глаза заметила, что он наблюдает не за сценой, а за ней, будто стараясь воспринять все происходящее через выражение ее лица и эмоций.
«Какой же Ники чудесный! И как прекрасна жизнь!»
— радостно подумала она. В оживленном потоке зрителей они вышли на улицу и не спеша пошли по Литейному. Смеркалось. Холодный воздух покалывал горло. Не хотелось говорить ни о чем, потому что в ушах еще звучала музыка стихов. Постепенно прохожих на зябких сумеречных улицах становилось все меньше, да и те, что попадались навстречу, спешили домой к теплу печей и каминов.
«Господи, как хорошо!»
— наконец нарушила молчание Ирина.
«Какое удивительное, редкое для нашего тревожного времени чувство спокойствия и душевного равновесия».
«Я завтра уезжаю», — вдруг глухо произнес Ракелов.
«Как уезжаете? Зачем?»
Она остановилась в растерянности.
«Надолго?»
«Ирен», — он взял ее за запястье, — «иногда обстоятельства требуют моих отлучек, и с этим поделать ничего нельзя. У меня есть определенные обязанности и чувство долга».
«А как же я?»
Ее голос дрогнул. «Ирен, дорогая, где бы я ни был, вы же знаете, что я вернусь. И если вы скажете «да», тотчас же поеду к Сергею Ильичу просить вашей руки».